Ты стала истиной истин, шутха адвайтой, незамутненным единством истинного знания, единством одного и множества. И самарасья шутха адвайтой, абсолютной полнотой истины на вершине сверхразума.
Итак, что такое шутха адвайта, кивала адвайта? Кивала адвайта означает, йогин погружается в кивала нирвикальпа самадхи, отделяя себя от ума, всех проявлений. И он переживает только одно существо, только один разум. Так, будто нет ни людей, ни духов, ни богов, ни претов, ни животных. Все только одно. И он сам есть это одно существо. Это очень великое переживание. Что думал, что есть множество, а это все вообще одно. То есть весь космос, только одно существо. И вот если оно переживается в аспекте вишишта-двайты, это существо тоже воспринимается как единая Махапуруша, мета-личность. Если оно воспринимается в духе кивала-адвайты, там нет даже никаких восприятий Махапуруш, никаких оценок вообще. Есть только единственное, больше ничего. Тонкие такие грани.
Как у Рачива, это переживание от нирвикальпа самадхи отличается.
Кивала нирвикальпа самадхи — это как... Нирвикальпа самадхи — это вот вы ведро в колодец опустили, и можно его обратно поднять. А в кивала нирвикальпа растворение произошло. Кукла соляная вошла в океан и уже растворилась полностью. Обратно невозможно вернуться. Ну, как бы возможно все, но смысла нет.
Ты — единственная основа всего, без которой ничто не может быть поддержано. Ты — вечное существование, сознание вне сравнений. Ты стала матерью, благожелательно демонстрирующей вселенское всесуществование.
И вот есть текст, не текст, а такой рассказ мой, называется «Нисхождение аватара». Вот он написан как в результате такого контакта с Махапурушей, молитвы Дататрии. То есть, если вы хотите понять, что такое мета-личность Махапуруши, вот можно его просто читать. Это результат мистического опыта.
Ты стала отцом, превосходным гуру, наставником и владыкой. О, высшее космическое божественное, что стало чувствами, инструментами ума и всеми вещами, татвами, природой Пуруши, областью времени, кала-парам в сфере подсознательного, безграничные вьема, обширной областью одухотворенного ума. Парам — духовным разумом, парам-парам — всеохватывающей обителью Вселенной, глобальным сверхразумом. Упашанта — мауна — состоянием глубокого покоя и тишины, диапазоном надразумного гнозиса. Еще более глубоким и интенсивным состоянием покоя — маха-мауна, что есть другая часть надразумного гнозиса. Бесконечным и безграничным состоянием Ты, соединяющимся есть и окончательным То, а также состоянием Атита, трансцендентным, принадлежащим сверхразуму.
Медитация Нираламха, медитация божественного достоинства, Ахам Брахмасми, это способ преображения в такую мета-личность. То есть это медитация специально для реализации состояния Махапуруша. Медитация Махашанти, бесконечного пространства. Это медитация для реализации переживания кивала-адвайта.
О, высшее универсальное божественное, ты стала как самим собой, так и мной. Ты неизменное и невыразимое состояние чистоты за пределами проявлений. Ты – самоосознающее, сознательное бытие, находящееся в чистой бесконечности самосуществования. Танмая тат парам.
И вот когда мы подносим, делаем ритуальное призывание, древоприбежище, дататрии, читая мантры, мы вступаем в контакт с этим сверхразумным метасуществом, то есть гигантским метаразумом. Мы устанавливаем уже то, что святые раньше сделали. Святые раньше выполнили духовную работу, они установили связь. Они получили передачу мантры или визуализации, или стотры, или молитвы. Теперь они есть. И когда мы их используем, мы тоже связываемся с этим метасуществом. Когда мы делаем подношение, мы передаем энергию этому метасуществу. И она ему не нужна, но она нужна нам, потому что энергия – это проводник для связи. И вот когда мы вообще делаем подношения любые, мы усиливаем какую-то энергию в нашей жизни. И вот, кстати, в связи с этим надо кормить бедных очень аккуратно. Почему? Потому что что ты кормишь, то и растет.
Как обезьяна.
Да. Кстати, ты, Джесси, вышла покормить обезьянку. Ну, доброе дело. Пришла одна обезьяна. Так след за ней еще 5 остальных. А если их 20, они заберут все, что есть у Сати Джесси. И эта обезьянка, она не думала делиться. То есть, когда мы кормим такие энергии, мы должны аккуратно думать, как их сделать, чтобы они были гармоничны. И вообще, надо ли нам это? Если мы хотим увеличить энергию обезьян, ну, допустим, весь Вриндаван покрыть обезьянами, заслужить благословение Хануман, может быть. Но это всегда надо думать, чего мы хотим от этого действия. То же самое, когда кормят бедных людей, их больше, они приходят еще больше, они сгущаются, они размножаются. Сострадание надо иметь, но правильно. То есть правильное сострадание, как? Говорит, ты должен дать бедному человеку или страдающему человеку не рыбу, а удочку. То есть не то, что ему решит проблемы на короткое время, а дать ему методологию, инструмент, который решит его проблемы на всю жизнь. То есть как-то его научить жить лучше, его ум изменить. Потому что сознание прета, голодного духа, оно в принципе неутолимо. И он не может даже воспользоваться. Он на некоторое время воспользуется тем, что ты ему дал, а его сознание все равно будет делать его страдающим и бедным. И если мы кормим, то лучше всего кормить богов. Кормишь богов, божественная энергия будет увеличиваться. Значит, благо все человечество будет получать. И вот что мы делали на Яге? Что вы делали? 11 дней, мы 3 дня делали. Кормили богов. Свага, свага. Перечисляются имена Шивы. Мы кормим эти энергии, значит, эти энергии не сходят и усиливаются. Эти энергии в каналах вибрируют людей. Пробуждается и здесь усиливается тоже, в мире людей.
Просто боги тонкие, их не видно, как кормишь. Обезьян, вот она, пока не
Да. До богов нелегко достучаться, надо сидеть, выполнять очищение, место защищать, предварительное призывание, сложные протоколы связи, сложное все. Обезьяна что? Я позвал, она уже здесь. В том-то и дело.
Придет, когда не зовут.
Даже сама придет, да.
Но ведь многие святые и бабаджи кормят много бедных людей.
Это тоже надо делать, но всегда надо умно делать. Правильно. И я кормлю тоже. Но это нужно санкальпа правильная нужна. Правильно. Они не кормят их подряд. Да? Это как определенная садхана. Потому что если это будет бесконтрольно, эта энергия будет увеличиваться. Это определенная энергия. Однажды у меня был такой случай. Один человек из моих учеников имел такой фактор. Пришел ко мне в гостиницу. И я как бы из сострадания решил ему помочь. Там положение, там, личные какие-то трудности, материальные трудности. Дал ему садхану, которая хорошая садхана. Он имел некоторую веру. Когда я начал передавать, я начал чувствовать, что-то я не этого делаю. Идет сильный обмен данными. И он так воспринял, я посмотрел, его сознание не готово даже ее воспринять. Но он все-таки ее взял, получил. Только он ее ушел, мне звонят, мне говорят, из гостиницы надо уходить, тут все, телефон заблокирован, этот номер тоже, и надо что-то вообще меня выселять. То есть сразу я начал перемещаться в другой тоннель реальности, в котором этот человек находился. Пришлось в течение полутора часов выравнивать этот тоннель реальности, подключать других людей, решать кучу разных вопросов. То есть мгновенно произошел сбой кармического видения и перенос в более пониженное кармическое видение. То есть если вы с кем-то устанавливаете связь, то вы устанавливаете связь с его кармическим видением, вы должны осознавать последствия этого видения. У вас должна быть стратегия связи такой. А вот садху кормить благоприятно. Святых, ситхов, богов, то есть всех, кто выше, благоприятно без всяких условий. Потому что они благословляют, они транслируют более высокое видение, эта энергия у вас разрастается, и вы тоже начинаете расцветать. То есть та энергия, которой ты кормишь, она возрастает. И ты должен всегда понимать, какую энергию ты хочешь воспитывать, а какую нет. Какую ты энергию хочешь увеличивать, чтобы она возрастала, какую нет. И как проверить? Иногда люди говорят, мне нравится современное искусство. Например, есть художники, которые берут холст, краски как наподобие холи вот так выбрасывают, там что-то отпечатывают, в рамочку подписывают и говорят, это концептуальное искусство, вы ничего не понимаете. Или берут ведро, проезжаются по нему катком и в рамку, тоже на выставку куда-нибудь. Хотят, чтобы им давали, получали какие-то деньги, признавали их художниками. Но это трудно назвать творчеством, это называют концептуальное искусство. Концептуальное искусство означает, у человека есть какое-то видение мира, он что-то хочет сказать, он выражает, но это нельзя назвать живописью. Это, ну, что-то у человека, он хочет это выразить. Но люди говорят, это же выход за общепринятые рамки, вы не понимаете, считается, если ты не понимаешь этого, то как бы, ну, ты что-то не понимаешь. В искусстве ты отстал от жизни. Модерн, постмодерн, концептуальное искусство — это сложные такие темы. Но очень легко проверить, что это за энергия. Я всегда говорю, хочешь проверить? Возьми эту картину и заклей всю комнату. И проверь себя, готов ты жить в этой комнате все время или нет. Если это будет картина, излучающая высокие вибрации, чистота, красота, это будет как бы тоннель в небесные миры. Тебе будет, ты будешь счастлив. Но ты, если возьмешь концептуальное искусство вот такого рода, заклеишь, ты не будешь счастлив, ты не захочешь жить в такой комнате. И вот когда мы усиливаем одну энергию или другую, нас ведут в определенные измерения. В Лос-Анджелесе один человек купил картины такого художника-шамана. Связь с тонким миром. Но когда я туда пришел, там сильный такой фактор связи с нижним астральным миром, с духами. Купил за немалые деньги. Я ему сказал, лучше избавиться от них. Потому что в его комнате сложно жить. У него там сложности были в семье, в отношениях. Много картин по всей квартире. Мы всегда должны быть внимательны к энергиям, которые мы поощряем. Всегда благоприятно кормить садху после ритуалов. Иногда делаются подношения брахману. Благоприятно кормить брахманов, мудрецов, святых. Просто приглашаются какие-то люди. Тогда считается, богиня Лакшми бывает удовлетворена. Если есть какая-то садхана Лакшми, то говорится, кого именно надо кормить. Не просто кого-то, а там конкретно кого-то говорится. Кумари Пуджа есть, когда делают подношение, находят какую-то девочку и ей поклоняются как богине. То есть призывают молодую энергию кундалини. Значит, надо произвести какие-то изменения, провести какую-то такую шахти. На Яге мы делали подношение бабушке, которая олицетворяла энергию. Одна матаджи ко мне приходила, ученица бабаджи говорила, и брахманы делали подношение как дурги. Обнаружив в ней такие качества, такие энергии. Она не совсем понимала, зачем ее вызывают, какие-то тексты поют, что-то ей делают цветы, осыпают, а потом ей кто-то говорит: ты знаешь, ты там 5 дней работала дургой в этом храме. Искусство ритуальных подношений – это искусство призывания энергии, изменения своей жизни за счет этого.
Ты стала источником всех проявлений – татастха, и врожденной и естественной сущностью всего – сварупа сахаджа. Ты стала осознаванием знания нерушимого мира, сознания истины – чинмая чит парам. О, всезаполняющая бесконечная истина существования, владеющая сиянием света, осознающей силы, чит жвалитха акханда шивам. О, вечный высший божественный покой за пределами мыслей и слов. Высочайшая и космическая божественная проявилась в этом мире как мать, отец и сын, посредством связующей игры ума, силы жизни и тела. Оно стало собой, оно стало мной, а также всей Вселенной, все существования, повелевающие вечно движущимися энергиями, шакти.
Существуют святые, которые делают большие подношения духам, то есть предам в том числе. После ритуала оставляется какая-то часть, и специально для них она откладывается. Тогда они удовлетворяются. Духи – такие существа, которые могут брать только то, что им поднесено, что им предложено. Если это им не предложено, они не могут брать. То есть, когда это поднесено, это означает тонкая астральная копия поднесенной еды, она отправляется в тонкий мир. И вот они питаются не самой едой, а тонкой копией. Эта тонкая копия создается в момент санкальпы, в момент намерения, когда сознание соединяется с подношением и как бы от себя отделяет какую-то часть, и эта часть идет в тонкий мир. И вот этой копией еды питаются такие духи. А если копии такой нет, если подношение не сделано, им нечего есть. То есть в материальном мире еда есть, а в тонком нет. Один мастер гулял по магазинам, супермаркетам, рассматривая внимательно разные вещи. И ученики его спросили: а зачем вы там ходите, гуляете в мирских вещах, среди мирского магазина? Он сказал: я делаю подношение существам, страдающим из притологии. То есть он брал стиральные машины, холодильники, печенье, йогурты и подносил их тонкие копии этим существам и насыщал их таким образом.
А после этого с физическими предметами не происходило никаких изменений? Потому что как бы это же уже отдано.
Отдано сознание, не предмет. Физический предмет не отдан. Сознание в момент подношения отдает часть своей энергии. Вот этой энергии духи питаются. Они физическими, зачем оно нужно? Физический предмет – это только способ активировать часть сознания и отдать энергию сознания. Энергия сознания – вот они чем питаются. А физически можешь сам съесть. Бывали другие случаи, когда какой-то святой делал авишкару. То есть он впускал свое тело, тело духа, на некоторое время давая ему возможность наслаждаться. Там, поесть что-нибудь, там, увидеть, походить. Вот так. А потом выпроваживал. Это называется авишкара. Но авишкару можно делать только если ты сам обладаешь большой духовной силой. И если этот дух благоприятен, ты ему доверяешь. Если же ты ему не доверяешь и не знаешь, кто может войти в твое тело и заблокировать твое сознание и пользоваться до конца жизни твоим телом. Ты будешь в теле, но как бы будешь все осознавать, но ничего не сможешь ни двигать телом, ни сказать. Ничего не сможешь. Сознание может быть заблокировано. Такие тонкие вещи, которые знают ситхи. Иногда святые, или даже не святые, а просто тантрические ситхи, просто приручают такого духа, делают ему подношение, иногда даже какую-то ловушку делают. Святые это не делают, но маги могут делать такое. И он становится как их постоянным спутником, постоянным пленником. Или спутником, или пленником. Спутник добровольно, пленник за счет магического ритуала, привязкой. Такой дух называется карна-пишачини. Карна-пишачини, он находится в районе правого уха. И когда нужно ему что-то, он всегда ему говорит на ухо, такому сиху. Он все может узнать про другого человека. Его прошлое, его биографию. И они хорошо знают, видят прошлое человека, но не очень хорошо понимают будущее. Но прошлое они считывают из данных тонкого тела. Некоторые имеют такие ситхи. Ситхи с помощью духов – это ситхи материализации, телепортации, исполнения желаний. В определенное время благоприятное делается ритуал подношения большого количества. Например, дети, духи детей могут существовать в виде такого облачка. Если их накормить, выполнить подношение, мантру, то они будут давать какие-то способности. Но если ты вступил в контакт с ними, ты должен уже потом исполнять свои обязательства все время. То есть ты заключил договор какой-то. А если не будешь исполнять обязательства, ты можешь получить какие-то сложности.
А какого рода обязательства?
Ну, там раз в год делать какие-то хаваны. Есть, когда подчиняются или привлекаются духи более высокие, души высокого класса. Ракшаси. Видят хары. С низшими существами можно устанавливать такие договоры, а высшие существа ты не можешь их подчинить. Они приходят только благословить тебя. Ты можешь им служить. Вот они могут давать ситхи. Все это кальпита ситхи. Но ситхи естественного состояния, а кальпита, о которых мы другим, это другие. Они осуществляется за счет опоры только на внутренний божественный свет, на чистое естественное состояние. Они не магические. В этом разница магических святых и ситхов от немагических, от божественных. А кальпита ситхи из природы ума. А магические кальпита ситхи осуществляются другими живыми существами. И многие, для многих духов никакой проблемы, допустим, взять через стену, пронести материальный предмет, телепортировать из сейфа там шкатулку, материализовать. Для них они переводят любой предмет в квантовое состояние, а затем снова его материализуют. Это обычное дело.
Оно явило себя как единство и множественность. Он есть высочайшее и вселенское божественное, пламя света необычайно щедрой милости, проявленной со всеми божественными изобилиями в пространстве мудрости осознавания, вне границ постижения ума. Он стал бессмертным, безбрежным пространством, светом и игрой знания в запредельной области, превосходящей на Данта. Он есть мир истины. О, высший вселенский владыка, ты стал вселенной, дживой, божествами, Ишей, Брахмой и Вишну.
Вот высший вселенский владыка – это Парабрахман. Парабрахман становится Брахмой, Вишну, Шивой, Ишварой, Махешварой, разными формами эманации. Вот эти разные мета-личности, все они Махапуруша. Все они, по нашим человеческим представлениям, пребывают на уровне 16 кала и за пределами ее. И это наше будущее тоже. Вхождение в это измерение Махапуруш. Измерение Махапуруш что означает? Реализован статус Божества Творца Вселенной. Реализованы три измерения, в которых существует три типа тел. Джняна-деха, иллюзорная прана-деха. И тело проявления, манифестации физической, шутха-деха. реализована джняна, ичха и крия-шакти. Также сватантрия, айшварья, ананда-шакти и множество других форм шакти. Это как бы божественные игроки высшей лиги Вселенной. Они основаны на времени, которое не находится в прошлом, будущем, настоящем, а на чистом течении времени, неделимом, аканда-кала. В их распоряжении бесконечная энергия Абсолюта. У них нет кармы. Причинно-следственные связи не действуют. Все они живут, питаясь потоками ануграхи. Ануграха является для них главной питательной силой, насыщающей энергией. То есть они живут исключительно божественной милостью. Из божественной милости рождаются их остальные шакти. Они сами являются безупречными проводниками ичхи, божественной воли, и носителями джняны, божественной мудрости. А их крия-шакти проявляется в форме чит-шакти-вилас. То есть джняна, ичха-крия вот проявляются таким образом. Внутри них мудрость, сами они проводят божественную волю, а их действие — это лила.
Ты стал Вселенной, Дживой, Божествами, Ишей, Брахмой и Вишну, а также Харам или Арам, почитаемым как Рудра, богиней Махамаи и другими. Ты стал неизменным и недвижимым Я, Кутастха, бесконечного Брахмана и трансцендентным динамическим сознанием Вселенной. Ты стал миром жизни и окончательной реализации. Ты стал всем многообразием религий, а также парам, во исполнении воли трансцендентного мира божественного изобилия, то есть троичностью, суперразумом вне досягаемости религий и за пределами всего, перешедшим на более высокий уровень пара-парам, миром запредельного, постигающего сверхразума, и парам-парам.
Великие религии часто организовываются, создаются на Земле эманациями таких махапуруш, которые наблюдают за развитием человечества, посылают ситхам, риши, свои послания, манифестации. Риши и ситхи получают их в виде вдохновения, духовного света, даршина божества. Затем передают своим ученикам или последователям. Так возникают линии передачи, учения, религии, христианство, буддизм. Все великие религии возникли таким образом. Санатана Дхарма возникла по-другому. Она не является такой возникшей религией от воли конкретного Махапуруши. Она встроена в ткань мироздания. Это вечный божественный закон, который существует всегда. В этом тоже есть отличие. Но религии, которые имеют пророков в исламе, пайгамбаров, они создаются такими мета-личностями на конкретное время, место, обстоятельства, у которых есть возникновение. Они посылают свою санкальпу, эта санкальпа материализуется в виде какого-то носителя, пророка, святого или ситха, или божества.
Он стал Майей более низшей природы, Манаки, присущей царству животных. Он стал чистой, нечистой природой, Мохини. Он стал незамутненной природой, Бинду. Он стал миром за пределами всего вышеперечисленного, переживанием самости, я есть, состоянием самореализации.
Еще задавался вопрос, как можно постичь более высокое сознание, мета-личность. Его можно постичь через самадхи, через объединение. настолько, насколько в тебе есть способность постижения.
То есть знание может быть раньше открыто, чем затем проявлено относительно, да? Вот полное знание. Ну, полное знание имеется в виду, ну, абсолют. С его всеми проявленными и непроявленными качествами постигается в чиняне, да? А потом нарабатывается, и как бы. И поэтому чиняне может говорить о состоянии потом, потому что знание уже ему присуще.
То есть знание об этом не равняется реализации?
Смотря что под реализацией. Вот джняна – это один уровень. Скажем так, джняна – это ты познал верхний слой Махапуруша, тонкую часть Абсолюта. Ичха – ты познал средний слой Абсолюта, когда Божественная воля внедрилась в материю. А крия – ты познал самый нижний, когда Божественная воля полностью внедрилась в материю и ее контролирует. И вот джняна – познание означает, знание есть, но способности действовать еще нет. Так? Это джняна, но не ичха. Ичха означает есть и знание, и способность действовать. Вернее, проявлять волю. Крия означает есть знание, способность проявлять волю и ее полностью материализовывать даже на материальных уровнях, на материальных процессах.
Соответствует трем телам?
Да.
Это гуру как проснулось здесь сознание, да? И надо какое-то время, ну, для относительного понимания, чтобы оно проявилось в энергии, в плотном.
Да, да.
А на самом деле даже и этого как бы, это тоже...
Ну, даже этого достаточно.
Да, да. Знание проснулось, само сознание проснулось, все уже, говорить не о чем.
Это как в осознанном сновидении. Вы проснулись в сновидении, но по-прежнему это сновидение... Вы знаете, что это сновидение, но оно имеет власть над вами. В энергетическом смысле. В психологическом уже не имеет. Но в энергетическом по-прежнему имеет власть над вами. Ичха – это джняна. Ичха означает на уровне смыслов и каких-то вещей оно тоже теряет власть над вами. Например, в сновидении вы можете летать, можете преображать форму, проявлять какие-то способности. Это ичха. А крия вы можете менять сами сновидения. Вы все сновидение можете преобразить в мандалу чистой стороны. То есть ваша преображающая сила очень велика. Крия шахти реализована. И когда вы медитируете на Дататрея, иногда вы можете медитировать на него, на его аспект такой форме Махапуруша. На мета-личности. Например, прочитав, выполнив Теоргию 4, 108 имен. Вот 108 имен как раз это обращение к разным аспектам этой мета-личности. У каждого божества, то есть божества, они, являясь Махапурушей, имеют свои какие-то персональные аспекты. И у каждого божества что есть? Стотра, Гита, Кавачи, семена и мантра.
Гаятри.
Гаятри. Это его как бы атрибуты. И вот через эти пять основных атрибутов ты можешь устанавливать связь с этой Махапурушей. И делая подношение, устанавливая связь с энергиями, можешь вступать в контакт. Такие подношения можно делать ритуально, как в Теоргии, а можно делать манаси, визуально. Манасик значит, вы заменяете физическую энергию ментальной. Что означает физические подношения? Физическое влияет на наше сознание. Например, вот есть колокольчик, он серебряный. И у меня есть память о серебре, что это чистый металл. Есть также звон. Он оказывает влияние на сознание. Поэтому мне не надо зарождать цанкальпу, что все очищено. Я на него смотрю, и уже мое сознание откликается сразу и быстро. И ритуальные предметы используются таким же образом. Если есть сладость, у вас есть память о сладости. Вам не надо ни визуализировать, ни придумать. Как только вы поставили на алтарь, ваше сознание уже сладкое. Хотите вы или нет, вы не можете сопротивляться подсознанию, которое реагирует на сладости. Ваше сознание уже сладкое, оно создало сладкий образ. И этот образ пошел в божество. Вот на этом построена ритуальная практика. Но можно делать все это манасик, визуализируя.
То есть, если мы над этой трей медитируем как на абсолют, мы постигаем недвойственную реальность. А на Махапурушу, то мы какие-то аспекты его энергии, да, будем получать как плод садхан.
И смотря на какое вы медитируете из его тела. Если вы медитируете на его проявленное тело, то надо концентрироваться на его играх, на личности больше, на историях с ним. Если вы хотите контактировать его с космическим телом, надо медитировать на него как на Вират Пурушу, на вселенскую энергию. Если с его божественным телом, иллюзорным, в верхнем астральном мире, надо концентрироваться на его форме Пранавдеха, на форме в мирах Индры, чистых божественных мирах. И для этого вы можете смотреть те имена в 108 именах, в 1008 именах. Сахасранама Стотри, которая соответствует. Есть Сахасранама Стотра Дататри, как мы будем ее читать, это Тюргия 5. Даже если без ритуала, без текста вы размышляете в состоянии веры и преданности, сделав даже простую визуализацию или призывание, это возможно. А бывает, что когда человек в состоянии великой веры и преданности призывает Махапурушу в свое тело и как бы предается ему, тогда он становится ведомым Махапурушей. Однако это нельзя делать неочищенному человеку. Он не выдержит такие энергии. Это можно делать, когда ты сам просветлен. И тогда энергия мудрости и ичха Махапуруша объединяется с энергией тела человека. И такой человек является иллюзорным телом этого Махапуруша. Харизма многих ситхов или святых иногда на этом основывается. Когда происходит авишкара, соединение с такой металичностью. И он сам уже, и эта металичность становится одно. Те, кто обладает такой великой преданностью божества, это возможно. Но это не очищенный человек не может. Это как если человек, когда, который в руках не держал больше $100, ему дали миллиард.
Снесет крышу.